не полезно хвалиться мне, ибо я предупреждением и откровением Господним. Первый стих. Да? Здесь это самое, современный перевод более так, по мне, грамотнее звучит. Смотрите, как приходится хвалиться, хотя пользы в этом нет. То есть, вот, ну, в чем смысл, да? Он говорит, не полезно хвалиться мне. То есть, ну, говорит, пользы мне в этом нет, в этой похвальбе никакой, но приходится хвалиться. Да? То есть, если вам нужны какие-то удостоверения, если вам нужны какие-то, ну, как это сказать, какие-то такие интересные там откровения, переживания, говорит, то в общем-то, говорит, я могу чем похвалиться. Вот, это самое.
Польза в чем?
А?
Польза в чем?
Ну, вообще пользы никакой, говорит. Мне в этом, говорит, пользы никакой нету. То есть я, в моей похвальбе, то бишь, то, что я хвалюсь, говорит, мне лично пользы от этой никакого. Да? То есть, ну, Павлу.
А кому есть польза?
Я с этого ничего не имею.
Коринфянам. Да. Коринфянам польза есть с этого. Да, почему? Потому что...
Польза апостола в чем?
В чем польза апостола? Нет, смотрите, у Павла есть цель, да, вот на самом деле, ну хорошо, что зацепили за это, в принципе, это, ну, на самом деле, достаточно интересная тема. Смотрите, у Павла есть цель. Какая это цель? Мы видели. Что он хочет от них? Он хочет духовный рост от них, да, то есть он хочет, чтобы они, были осторожны с лжеучителями, чтобы они были внимательны к его словам, да, и чтобы это самое, и это, в общем-то, даст им что? Духовный рост, да? То есть вот его цель. То есть он хочет, чтобы они были осторожны к лжеучителям, в принципе, и хочет, чтобы были внимательны к его словам. Это дает человеку духовный рост. Да? Да. Вот у него такой вот план апостольский для Коринфской церкви. Да? Вот. И согласно этому плану он действует. Да? Ну, сегодня такая же ерунда, извините меня, да? То есть сегодня полно лжеучителей, на которых церковь отвлекается, да? И которые поглощают всякими там всевозможные новые какие-то там учения, новые какие-то там эти семинары, новые какие-то там книги, новые еще что-то такое лжеапостольское, да? И вот все очень, ну, много очень людей, христиан этим увлечены, да? Соответственно, к словам апостола Павла, отношение аховое, да? Библия, ну, и потому что это часть Библии, вот это слова апостола Павла, да, они не очень в чести. А вот учения какие-то очень интересны. Вот поэтому он говорит, будьте осторожны с этими, ну, с этими лжеучителями, не, как это сказать, не слушайте их. Да, не слушайте их, просто-напросто. Не принимайте их лжи, не принимайте их учения. Первое, да, и загибание пальцев. Второе, он что говорит? Будьте, ну, послушайте, что я вам расскажу. Почему? Потому что я вам рассказываю Евангелие. То есть я вам рассказываю о том Боге, которого я узнал и который переменил всю мою жизнь. Я хочу этим с вами поделиться. Да? У украинцев с этим проблемы? Проблемы. Они не хотят его всерьез воспринимать. То есть то, что он говорит, для одних слишком сложно, для других слишком болезненно, для третьих слишком просто, как им кажется, для четвертых это не слишком ярко.
Не по Христа, нет.
Нет.
Ну как нет? А что, тогда был Новый Завет?
Нет, был Ветхий Завет.
Он не толкует им Ветхий Завет.
Там про не по Писанию разговора, претензий не было у него. Тем более у коринфян, это греки, извините меня. Они закон не учили, да. Поэтому они, я говорю, что для одних слишком сложно, для других, наоборот, слишком просто, для третьих слишком скучно, для четвертых ненаучно и так далее. И вот у них какие-то вот претензии к Павлу, которые, в общем-то, мешают им его внимательно послушать и расти духовно, да, из-за этого. И он пытается донести до них то, что на самом деле он достойный источник, да, что он достоин внимания, что он на самом деле авторитетный источник, Божий источник. Он пытается им это объяснить и рассказать. Он говорит, потому я вынужден хвастаться, да, хвалиться, как он говорит, хвалиться своими вот достижениями. Да? То есть он говорит, он же рассказал, какой он жертвенный, да, это самое. Он говорит, пользы мне от того, что я хвалюсь, никакой. Почему? Потому что ничего с этого я иметь от вас не буду. Понимаете? То есть, а мне лично пользы никакой от того, что я хвалюсь, да? И потому что я с вас ничего иметь с этого не буду. Почему люди хвалятся? Для чего люди хвалятся? Для того, чтобы приобрести какое-то, да, что чем-то, да, чем-то попользоваться. Он говорит, я от вас ничем не пользуюсь, да? То есть, это самое. Я единственное, что забочусь, я хочу, чтобы вы духовно росли. Да? Чтобы я вам даю, не вы мне даете чего-то, да, а я вам даю какие-то слова, ну, как бы сказать, ну, вечной жизни, да, которые во спасение вас приведут. То есть я вас как обогащаю, да, он говорит, не дети должны собирать имение для родителей, наоборот. Вот, поэтому вот, он говорит, мне лично пользы с этого ноль, с того, что я хвалю, потому что я имею, да, это мое. И мне от этого, ну, как бы сказать, я могу об этом никому не говорить, да, это самое, польза моя при мне, да, Господь мне это дал, я эти вещи имею, да, и я, в принципе, этим перед Господом, как это, не горжусь, а вот все это перед Господом делается, я знаю, Господь это видит, ценит и так далее, да, но я хвалюсь для чего? Для того, чтобы...
Ради вашей пользы.
Да, ради вашей пользы. Он потом он и пишет о себе в третьем лице, вот со второго стиха. Он говорит, знаю человека или христианина, да? Ну, человека во Христе это христианин, да? Который назад тому 14 лет, в теле ли, не знаю, или вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. Он говорит о том, что он попал в духовный мир. 14 лет назад, говорит, в теле, не знаю. Скорее всего, библиографы Павла говорят, что скорее всего это было то переживание, когда его побили в камнями в Листрах до смерти и выволокли, бросили за городом. То есть он тогда на самом деле был мертвый. То есть его до смерти побили. То есть Господь его воскресил, по сути, вернул. То есть или в клинической смерти был, не знаю, что там с ним было, но факт то, что это логично, я тоже в это верю лично. Почему? Потому что только такое откровение могло опять его поднять, и он после этого, помните, знаете, что сделал? Он пошел в другой город и так начал дальше там проповедовать. И потом еще обратно в Листр вернулся. Почему? Потому что я знаю, то есть Павел тоже был, ну, обыкновенный человек, ну, как написано и все, потому что, ну, Писание нам свидетельствует, что и даже Илья, там, и все пророки были человек подобный нам. И нам для того, чтобы, и мы видим, что когда Павлу трудно, да, когда очень тяжело, является Господь к нему, и его поддерживает, да. То есть, когда он там, ну, как это сказать, допустим, там сидел в этой тюрьме избитый, да, в этих самых Филиппах, тогда Господь послал вот это вот землетрясение, да, и вывел его, и это самое, ну, спас и так далее, да. Когда он был в Иерусалиме вытащен из толпы, которая рвала его на части, да, и он сидел под стражей в римской тюрьме, да, Господь, написано, в видении явился ему. И поддержал его и сказал, дерзай, Павел, то есть, как ты свидетельствовал в Иерусалиме, будешь свидетельствовать мне и в Риме. То есть, и я думаю, что когда вот в Листрах так с ним жестоко обошлись, когда его, ну, на самом деле, ну, как те люди, которым он проповедовал, представляете себе, да? То есть, это самое, которые, в общем-то, ну, которым он хотел спасения, ради которых он пришел сюда, в конце концов. Он же пришел не ради служения. Павел никогда не имел служения ради служения, да? Он ради Господа, ради людей это все делал. Вот он ради них это сделал, они его при этом, при всем, да? То есть он ратует за их спасение, они при всем при этом его убили, да? И как собаку за город выволокли, да? И бросили там. Вот. И ну, как сказать, если кто-то из вас попадал в серьезную стрессовую ситуацию, вы знаете, что так просто она не проходит, да? Не проходит. То есть, если вас на самом деле где-то так хорошенько отколошматили, да, то как-то вот очень долго, да, ну, чувство, ну, чисто вот какое-то физиологическое чувство, я когда попал в аварию в молодости своей, да, достаточно, ну, молодой, бестолковый попал в аварию, это самое, на мотоцикле, да, я помню, месяца только через два на этот мотоцикл сел. И ехал, ну, как на велосипеде после вот этой аварии. То есть, ну, очень медленно, понимаете, пока где-то у меня неделю, пока у меня вот это вот как-то вот немножко улетучилось, и я опять как-то вошел в колею и начал уже нормально ездить, пока это все из меня выветрилось, этот страх ужас от того, что, что можно ну, убиться на нем. Да? Так вот, я к чему? Что, что Павел, как и все нормальные люди, да, тоже не смог бы после такого приключения полноценно проповедовать. Но Господь, по милости своей, да, явился ему и показал ему, куда он идет. Показал ему, что есть после смерти. Понимаете? Он показал ему, что, что ну как бы сказать, что, что там вот за, за гранью той, вот когда, то есть почему? Потому что и Павел на самом деле, и это избавило его от страха смерти полностью. То есть он после этого говорит, и дальше пишет, говорит, я, говорит, знаю, там несравненно лучше. Даже не просто верю, а я знаю. Почему? Потому что я там был. Он мне показал, Господь. Он не видел, я все там видел. Я, говорит, видел, что там есть. Понимаете? Он говорит, я не знаю как. Но это, и это правда, потому что люди вот с смертельным опытом, они на самом деле не знают как. Вот все, кого я встречал и с кем я беседовал, там, вот, начиная с моей мамы и другие, которые там пережили какую-то клинику и так далее, да, они, ну, как говорят, не знаем как. Вот что это было, да? В теле, вне тела, да? То есть, что ты
был? Ну, в общем, как ты целое видишь. То есть, все, и мысли, и руки, и ноги, и голова.
Но тело не при тебе.
Это другое, наверное.
Я тоже верю.
Поэтому он и говорит, я не знаю как. Говорит, теле, вне тела, говорит, трудно понять. Говорит, но я там был. И Господь знает. И это самое, третий стих. И знаю о том человеке, только не знаю, в теле или вне тела, Бог знает. И значит, четвертый стих, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Когда, ну, пророки пытаются пересказать какие-то духовные вещи, они, им не хватает слов. Они начинают, ну, как бы, образы, которые создавать, которые в этом мире не существуют. Понимаете? Он говорит, вот, вот эти вот животные вокруг престола, да, которых Иоанн видит, да, он говорит, там, вот эти вот, ну, вот эти вот, там, как это сказать, вот движение вот это вот духовное, там, и так далее, и так далее. То есть, когда вот это вот начинает он, ну, описывать, они начинают вот какие-то применять вроде и земные мерки, чтобы нам понятнее было, как это. Но это, ну, даже представить себе сложно, да? Вот эти вот колесо в колесе, исполненные очей и движущиеся во все четыре стороны одновременно. Понимаете, это ну... Ну, я к чему, я о чем это духовные вот эти слова, которые нельзя рассказать. Я думаю, что на самом деле, попадая вот в Божье присутствие, да, выходя из нашего вот этого, этого трехмерного мира, да, человек попадает куда-то, да, в безвремени какое-то, в вечность, в какую-то новую духовную реальность, в которой совсем все по-другому. То есть там не слышат ушами, там слышат как-то вот сердцем и головой и всем, да, одновременно. Там написано, нету солнца, но есть свет, там абсолютная ясность, да. Там нету, ну, как бы сказать, вот храма, но все внутри пропитано поклонением Господу, да. То есть вот это вот, ну, как это сказать, и это вот, как это, снимаются все вот эти вот ограничители, да, которые мы имеем в нашем теле, да. Вот ну, мы смотрим же как, вот нам нужен свет, чтобы видеть, да. Почему? Потому что у нас там, помните, да, глазки там считывают эту картинку, да, это самое, лучи там на сетчатке, вверх ногами, потом все это переворачивается в мозгу обратно, анализируется и так далее, да, то есть мы все эти, как это сказать, известны, да, как это называется, механизмы, но они ну, не очень несовершенные, понимаете, то есть когда попадем туда, где все совершенное, да, там все по-другому, и на самом деле это трудно иногда писать человеческим языком. По причине того, что наш язык, он все равно образный. Да? У нас мышление образное. Когда мы говорим о Божьем присутствии, о безвремени, там, о рае, ну, о месте, рай это место, где Бог есть, находится, то мы там, ну, как бы сказать, мы там на самом деле будем по-другому все видеть и по-другому ощущать. И с этим вот земным, да, вот, ну, описать это как-то в земных каких-то мерках, мы знаем, что есть огромная проблема для пророков. Я думаю, что Иоанн, ну, тоже мучился, да, может быть, когда описывал то, что он видел и слышал, да, вот эти все моменты. Он видел вот эту череду этих вот образов, но это все равно тяжело описывать какими-то вот своими человеческими словами, да, как вот это вот объяснить людям. Так вот, Хорошо, он говорит, был в раю, видел, слышал неизреченные слова, которых никому пересказать не могу. Так, это, говорит, и пятый стих. Таким человеком, говорит, я могу похвалиться. Собой же, говорит, не похвалюсь. Разве только, говорит, немощами моими. То есть, и мы видим, что он намекает, да, и он оставляет, он не говорит, это я видел, я был в раю, так что молчите, вы там не были, я знаю. Значит, он, опять же, не давит, и он просто говорит, я говорю, знаю такого человека, думайте сейчас, может быть я, может быть не я, но тем не менее, говорит, я не буду хвалиться, не хочу, но знаю. И говорит, собой не похвалюсь. Разве, говорит, что только немощными моими буду хвалиться? Почему? Шестой стих. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину. Но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал обо мне больше, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. Да? И он очень прав в своих опасениях, Павел. Да? Он говорит, посмотрите, он говорит, я могу хвалиться, и это правда, но, говорит, я воздерживаюсь. Почему? Чтобы кто не подумал обо мне, говорит, больше, нежели сколько видит или слышит от меня. Да?
Да.
И Павел, потрясающе прав в своих опасениях. Это искушение всех человеков, да? Посмотрите, что творится с то же самое, с тех же протестантов, да? Какие культы служителей возникают? Понимаете, когда это самое, периодически, где-то там, Господь дает успех какой-то человеку. Даже, благословляет его. Какой-то успех, где-то учение началось правильное. Сразу же раздувают великое служение, помазание истины и так далее, и так далее, и так далее. Там это самое, Господь благословил кого-то и исцелился через него кто-то там. Начал действовать Бог, да? Все, сразу великий целитель, который то есть сразу люди как и Христа, да, схватили и хотят сделать царем, да? И то же самое, эти люди, может, они не хотят, может, они, и скромные, на самом деле, во Христе служители, но их сразу начинают искушать другие люди, которые пытаются их на знамя поднять, там, во главу служения и так далее, и так далее. И все, они уже, и после этого они уже не люди, они уже суперслужители, суперпомазанники, супербожьи какие-то, это самое, и все у них супер, понимаете? Такое. А? Я не знаю, только сбежать, наверное, короля.
Они же прекрасно понимают, именно эти люди, что свою хвалу, славу, просто никому не дать.
Я думаю, что как Христос. Помните, что Христос сделал? Ему несколько раз приходилось просто убегать от этой толпы. Понимаете? И это самое. Или когда Павел там с этим самым начали там убеждать, говорит, мы обычные люди там. Отстаньте от нас. И говорит, еле убедили. Я помню сам один хороший служитель, то есть это самое, он как-то рассылку присылал, что-то какое-то, я там был подписан на эту рассылку, это самое, что-то читал, что-то мне нравилось, у него что-то не нравилось, но потом раскрутили его служение, и потом умер этот служитель, да, и пришло мне письмо, про то, что он умер. И я его прочитал, и мне скорбный момент, да, человек умер, ушел к Господу, но мне, честно сказать, это письмо рассмешило. То есть они из вот этого его, из его смерти так ее пафосно описали, что непонятно, что с ним случилось, да. Вот этими столько слов, это самое, меня там фраза одна убила, вознесся в славе. Так я еще потом долго выяснял, что с ним случилось. Он умер или его Господь как Илью живого забрал, понимаете? Так вот, в том-то и дело. Просто жил земной, наверное, человек, служитель Божий, да, умер в конце концов, да, как не дождавшись пришествия Христа. Нет, надо сделать из него какую-то икону. Протестантский причем служитель, говорю. Я рассмешила вот эта фраза, вознесся в славе. Господи, это как? написали бы, ушел к Господу, или это самое, или умер, да, во Христе, почил во Христе. Нет, вознесся в славе. Надо что-то обязательно такое вот, как это, ух, замудрить.
А если
раз
узнать,
человек
умрет грешник, а говорит, царство?
Ну, это уже вообще глупость. Если без Бога, какое же царство же небесное? Так вот, Павел предвидит, да, и в принципе не зря опасается, и мы знаем, что это, ну, реальное опасение, то, что он говорит, я боюсь, не хвалюсь и удерживаюсь, 6 стих, я читаю вторую половину, чтобы кто не подумал мне больше, нежели сколько вам не видит или слышит от меня. Дальше, 7 стих. И чтобы, говорит, я не превозносился чрезвычайно все откровений, дано мне жало плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Всем интересно, что это за ангел? И как он его мучил? Я думаю, что это совершенно не важно. Что это? Просто суть, Павел очень ясно и четко описывает суть. Какой это был ангел, да, это самое, как он мучил Павла, не наше дело. Совершенно.
Вы считаете,
что это так гонение? Ну, это поражен был, когда
Господь... Вот я и говорю, версий множество, да? Одни говорят, что это гонение, которое его преследовали во время служения. Другие говорят, что это какая-то физическая немощь, которая... Да, это самое. Может быть, глазами, может быть, предполагают, что, возможно, лихорадка у него была. Еще какая-то болезнь. Неважно. То есть, весь смысл того, что Как это выглядело, никакого значения не имеет. Да? Суть не важна, какая это была заноза, что это было за заноза, какой это был ангел сатаны, что он делал. Не в этом суть. Да? Именно суть Павел очень ясно и четко описывает. В чем? Да? Он говорит, я просто имею. Да? Мне этот ангел допущен до меня, и он мне постоянно напоминает о том, что я пока что во плоти. Да? Чтобы, говорит, я не превозносился чрезвычайностью откровений. Почему? Потому что, видимо, Бог видел, что даже Павел, да, даже имея вот это вот, ну, как бы сказать, совершенное познание Господа, мог бы каким-то образом возгордиться, судя по всему. Да. И на самом деле, ну, мы понимаем, да, что, ну, как бы, почему мы часто бываем обложены, почему вот в этом, здесь вот, в этом мире, в этом немощном теле, да, обложены немощами вот этими, это самое. И почему я иногда говорю такие крамольные вещи, что старость тоже от Господа, придумана Богом, да? Можно же было, как это сказать, расти сильнее, да, и потом, как часики, завод пружины закончился, да, и... Раз и нет. Здорово было бы, вот, наши пожилые сестры представляю такую перспективу. Но почему-то же это вот обратный такой медленный процесс, когда мы слабеем, да, немощным, ну, как бы... Да, да, нет, так я говорю, что даже старость от Господа, да, хорошая вещь совершенно, чтобы на самом деле человек смирился, чтобы он на самом деле, ну, вспомнил о Боге. Чтобы на самом деле он, ну, слабее, теряя не сразу, не моментально силы, а мало-помалу, он на самом деле понимал, что главное в этой жизни, а что не главное, да? И что важное, а что не важное.
Да.
Поэтому вот, ну, какая-то такая вот, в этом есть Божья рациональность.
Итог вот, жизни какой-то.
Да, когда ты вот, ну, как бы вот так вот понемногу слабеешь, а не так, что вот все по нарастающей шло, там сильнел, умнел, и вдруг был, раз, да, раз и кончилось, да, времечко вышло, там, пыньк.
Что-то обидно, если на вершине.
Так дело в том, что ты не остановишься, если ты все время на вершине и набрал неправильный ход, неправильное направление, то ты можешь и не остановиться. По инерции только набирает этот неправильный ход, как паровоз. Понимаете? Поэтому он и говорит, вот, что не, ну, как сказать, что дано жало в плоть, да, для чего? Для того, чтобы, ну, напоминать мне, да, и о моей вот этой вот земной еще хижине, что я здесь, и не гордиться, да, не превозноситься. Тем более, ну, на фоне за других, я думаю, Павел мог себя чувствовать как? Представляете? То есть вокруг, ну, вот толпы людей, которые, ну, как бы по духовному уровню ниже его, ну, многократно, да, вот, ну, как сказать. И вот, и ты вот, ну, видишь, вот смотришь на них так вот высока, да, как вот они тут, что ж они бестолковые-то такие? Ну, сколько ж можно-то, ну, им объясняться, да? И вот это вот, что это такое вот за христиане? Давайте уж быстрее там, взрослейте там, совершенствуйтесь быстрее, это уже надоели. Поэтому он говорит, я вот имею такой вот от Господа, ну, предохранитель, что ли. Трижды, говорит, я молил Господа о том, чтобы удалил его от меня. То есть не просто, а очень усердно Павел просил. Видно, ему доставалось сильно от него. Но 9 стих, Господь сказал мне, довольны для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Что интересно, вот обратите внимание, то есть, ну, Павел просит, не получает ответа. Ни первый, ни второй, на третий раз Господь ему что? Отвечает. То есть, понимаете, да, я к чему, что неотвеченная молитва, да, наша, это тоже результат какой-то, да, тоже ответ. И в общем-то, мы имеем даже право иметь пояснение, почему она нам не отвечена, понимаете? То есть, если на самом деле вам это важно, и вы хотите знать, почему Бог не отвечает, почему Бог, ну просили о чем-то, да? Вот как Павел об исцелении просит, исцеление не получает, да? Или, допустим, об устройстве кого-то просишь, не получаешь. Или еще что-то там вот ты хочешь, не получаешь. Да? И когда ты, для тебя это важно, и ты хочешь знать ответ, Господь этот ответ дает. И, в общем-то, как я говорю, ну, самая неправильная ситуация говорить Богу за что. Потому что очень часто такие вот я слышу, ну, особенно от таких, ну, незрелых христиан, когда какие-то страдания приходят в жизнь, они сразу начинают спрашивать, Господи, за что? Вот уже за что? Да. Ну, неважно. Мне за что и так далее, и так далее. Я говорю, что вот это вот глупый вопрос. Почему? Потому что за что всегда есть. Вот просто всегда есть за что. Вот.
Можно даже не спрашивать.
Да, можете даже не спрашивать. Но если вы на самом деле хотите знать какой-то ответ, то правильно спрашивать, Господи, для чего? Да для чего это? Да? Вот как вот Господь говорит Павлу, да? Он говорит, это тебе для. Для того, чтобы ты не превозносился чрезвычайностью своих откровений. И добавляет, да, как он говорит, 9 стих. Довольно для тебя благодати моей. То есть я тебе дал все необходимое. То есть ты сейчас вот, ну, как говорится, упакован по полной, вот на данный момент. Да? Даже эта вот немощь, она тоже в комплекте, как противовес какой-то. Да, Господь усмотрел. Для чего? Говорит, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Ибо сила, говорит, моя совершается в немощи. Почему? Потому что, и это на самом деле так. То есть, И Павел это понял. И понял, и дальше говорит. И потому, говорит, я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. 10 стих. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо, говорит, когда я немощен, тогда силен. Благодушествую, такое слово вроде уже умершее у нас. В обиходе, сейчас посмотрю, как его перевели в современном переводе. Не унываю. Потому я доволен. Говорит, я доволен. Доволен, как говорит, когда слаб, когда меня оскорбляют. Доволен, говорит, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, тогда я силен. Помните, помните, по-моему, в первом послании к Коринфянам мы с вами говорили о таком странном соревновании, которое предлагает апостол Павел коринфянам. Он говорит, я приду и тогда, говорит, испытаю силу моих этих оппонентов. Да? И у нас тогда была с вами дискуссия, каким образом Павел устроит этот спарринг, что называется, духовный. Да? То ли он там привнесут больного, и вот кто первый, значит, по молитве какого больной скочит, значит, то затем и сила, да? Или еще что-нибудь там такое, или там, или как Илья огонь с неба сводил, да, это самое, вот по молитве кого там огонь с неба сойдет, тот, значит, тем, значит, и Господь. Да, так вот, ну, и мы с вами помните тогда, как к этому выводу пришли, или не помните? Уже не помните, да? Как раз вот к этому, о котором он здесь говорит. Он говорит, я, ну, как сказать, потому что наша с вами сила, да, это наша с вами сила, это Господь. Нам хочется приобрести собственную силу. Нам хочется иметь силу, огромную силу веры. Нам хочется иметь огромную силу слова. Нам хочется иметь и огромную силу убеждения. Да? Нам хочется, чтобы это было нашим качеством. Вот чтобы так сказал сразу, да, и гора сдвинулась, да. Или так сказал кому-то, он сразу бах и покаялся, и уверовал, да. Или так, это самое, допустим, там, я не знаю, там, раз помолился, да, и каждая твоя молитва отвечена, да, и так далее. Это наше с вами желание. Мы хотим нас, чтобы Господь нас так накачал вот этой вот силой, да, и это самое. Но вот, как правило, опыт показывает, что это очень опасно. Опасно, потому что крышу сразу сносит у человечек. Если даже маленький успех какой-то, даже небольшой успех какой-то у человека начинается, то просто сносит крышу моментально. Сразу уже вперед, сразу я, и еще помогут такие же, да, подхватят на знамена, как я уже говорил, да, распиарят, расхвалят, разрекламируют, и потом пропал человек. И это правда, это реальность. И вот это видишь вот по тем служителям, которые успешны, и которые начинают какой-то успех, начинает их как-то двигать, как их быстро подхватывают, и как они быстро падают. Да? Для чего? Потому что на самом деле реально очень тяжело человечку в этом таком состоянии быть. Понимаете? Когда о нем говорят «великий помазанник», великий муж веры, чуть не столб церкви, да, там утверждение, там истины, да, там какой-то там супер там христианин и так далее, и все. И вот его куда-то там подняли высоко-высоко, да, а он же человек всего-навсего, да. И он начинает и сам про себя так думать. И поэтому мы видим, что Иисус уходил от толпы, убегал куда-то там помолиться, да, после того, когда его там пытались на знамена поднять. Да, если Сын Божий, извините, так берег себя, да, то как, ну, как нам, как верующим, должно себя беречь в этом отношении? Да?
Тем более быть осторожным.
Тем более быть осторожным. Потому он и говорит, что говорит, и я, говорит, это понял, да. И говорит, я, говорит, доволен, что меня там унижают, доволен, что меня гонят, доволен, что меня это самое, говорит, я знаю, это для моей пользы. Почему? Потому что, говорит, я безопасен, ну, в плане того, что гордость моя тут, как это сказать, не вырастет, да. А при всем при этом Господь действует, понимаете? При всем при этом Господь действует. И я вижу, что в принципе это не я, а это Господь, да? Почему? Потому что мои враги напомнят мне, кто я такой, да? А Господь при этом при всем прославится, да? Или нет? Вы понимаете этот принцип, да? То есть, что на самом деле, ну, как бы, это очень-очень, как это сказать, опасно для человека, когда его сила, она ему кажется в его руках. И нужно воспринимать вот эти вот наши, ну, даже вот эти вот наветы врагов, да, как я уже говорил, они тоже очень полезные для нас. Да, потому что они напоминают нам о наших слабостях. И они же не будут просто, ну как, тупо на нас клеветать. Они просто тупо на нас клевещут, это для нас, ну, безболезненно, да. А если они какие-то наши слабости замечают и их раскрывают нам глаза на них, да, то тогда это тоже полезно. Почему? Потому что они нам напоминают про наши немощи, да, а при этом, при всем, Господь действует через нас. И это, а вся слава ему за это достается. Поэтому здорово. Слава Господу. И мы в безопасности, и Господь прославляется. И Павел говорит, я это понял, говорит, и потому я этому радуюсь, и потому я, ну, даже доволен то, что в моей жизни такая вот схема действует, такое присутствует. Я дошел до неразумения, написано. Современный перевод говорит, я, говорит, совсем помешался. Хвалясь.
Вы меня довели.
Да, вы меня довели. Вы меня довели, говорит. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка перед вот этих вот суперапостолов. Хотя, говорит, я и ничто. Далее он объясняет признаки или подтверждающие знамения, другое слово, апостольства оказались перед вами всяким, говорит, терпением, знамениями, чудесами и силами.
Вот этим он и соревновался с уже апостолами.
Думаешь?
Ну да. Он ясно говорит. Вот признаки настоящего апостола. У вас есть такие? Нет. Ну извините. У вас только слова. А у меня вот, смотрите, и терпение есть, и знамения, и чудеса.
Но интересно, что терпение он ставит на первое место.
Ну да.
Обратите внимание. А? Только все начинается. Он вообще преподносит это как первый признак апостольства. Говорит, самое главное, что я вас вытерплю. Подумайте, это говорит, самый главный признак апостольства. Говорит, если бы, говорит, Бог мне терпения не дал, такого сверхъестественного, я бы, говорит, наверное, уже апостолом не был. Но так как, говорит, я вас вытерпел, говорит, то это значит точно Господь не дал апостольство.
Я думаю, что у уже апостолов никаких ни знамений, ни чудес и явленной силы Господа не было.
Почему?
Я знаю, я согласен, что подтверждающие знамения важны. Они, скорее всего, будут отсутствовать у плотских людей.
Конечно.
Да, и единственное, что они могут быть присутствовать у оккультных людей.
Он же сказал, они хвалятся по плоти. А я не хвалюсь по плоти.
Да,
они хвалились лицом.
Да, да. Но, Петр, еще я подчеркиваю, что здесь, как сказать, знамения, они не являются основными. То есть они не будут у плотских людей знамения, но они будут у оккультистов. Они тоже, такие тоже есть в церквях. Это самое. Поэтому Павел и говорит, что знамения и чудеса у него, вот смотрите, мне современный перевод тоже нравится, как перевели наши вот братья. Все то, что является отличительным знаком апостольства, Бог совершил у вас через меня. А вам ли не знать мое терпение и стойкость? Вот это первое, что он говорит о признаке апостольства. А к тому же, уже добавляется, да, уже как добавление и подтверждение, а к тому же, говорит, чудеса, знамения и могущественные дела. Это тоже обязательно. Да, почему? Потому что это уже Господь подтверждает. И если вы помните, да, как мы, когда мы читали Евангелие, и мы говорили, как отличать Божьи дела от небожьих дел, да, в своем виду чудеса. Божьи чудеса от небожьих чудес. Кто помнит? Когда Божьи чудеса происходят? И когда небожьи чудеса происходят? Божьи чудеса происходят всегда и происходили всегда во времена Иисуса Христа, во времена апостолов, только в одном случае. При проповеди Евангелия. Как подтверждение истин Божьих слов. Это происходит, тогда происходят Божьи чудеса. Если чудеса происходят просто ради чудес, или во имя мира во всем мире, или во имя добра, справедливости, процветания, или во имя чего-нибудь там, здоровья, долголетия и еще что-нибудь, то это не Божьи чудеса.
Ну, если проповедуют, как бы...
Да их и нет.
Исцеление вот это.
Ну, я не знаю.
А оккультные чудеса
существуют? Сколько раз я был на конференции и никогда не видел никаких там... Если их нет, исцеления, силы у хантеров не было, то никто там не исцелял.
Так это плоть.
И ни один колясочник не встал.
Это плоть.
А только руки его отрастали. О, смотри, видишь, вот, раз. О,
это человеческая, это человеческая, ну, вот, плоть. Есть оккультисты, их немного.
Или выгоняют бесов. Ну, хоть один вот у Мунтяна там бес вышел там из этих беснующихся, которые там болтают, 5 человек держат одну женщину и повели ее. Как она завелась, так и пошли. Ну, где там изгнание?
Это плоть.
Ну, и все, это там нигде там
это плоть. Нет. Я и говорю, что есть плотские христиане, есть плотские мальчики, у которых этих знамений сейчас не будет.
Но говорят, о,
бес, но будут, о, но будут и оккультисты, у которых эти вещи происходят. Ну, их это... немного, но они есть. Христос сказал очень ясно. Царство Божие и правда Его в первую очередь. А все остальное вам приложится. Поэтому, когда, если мы этот принцип нарушаем, то мы, естественно, разрушаем его. Я хочу, ну, давайте такой эксперимент делаем. Да? Вот кто в своей жизни, встретившись с Евангелием, не встретил чудес и знамений? Есть здесь такие люди в зале или нет? Ни одного. А кто встретил эти чудеса и знамения при проповеди Евангелия? Большинство людей, я знаю, что это везде так. Везде так, в любой...
Я до сегодняшнего дня вижу свидетельство.
Слава Богу.
Что так не вижу, но заходят люди, свидетельствуют. Славит Бога, что...
Да, поэтому это реальность наша, то есть, что большинство абсолютно христиан, которые встретились с Евангелием, да, они видели чудеса и знамения. Хозяин чудес не я. Вот об этом помните. То есть хозяин чудес не я, не мое желание. Господи, хотел бы чудо, да, вот что-то заскучалось мне, да? Так вот, 13 стих. И говорит, и чего у вас не достает, ибо чего у вас не достает перед прочими церквями? Разве только того, что я не был вам в тягость, простите мне, говорит, такую вину. То есть он говорит, я все, ну как, делал, как у всех, да, единственное, что говорит, вам в тягость не было, как мы уже говорили, знаем почему. 14 стих. Вот в третий раз я готов идти к вам. И не буду отягощать вас, ибо ищу не вашего, а вас. Не дети должны, говорит, собирать имение для родителей, а родители для детей. И я, говорит, охотно буду сдерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Ну вот как это говорится, есть как есть, да? Да, он говорит, я вижу, я не знаю, говорит, как вам достучаться до вас. Понимаете, он говорит, я не вовременяю, и служу, и уговариваю, и так далее. Но поймите, что я вас люблю, в конце концов. Даже, говорит, положим, почему? Потому что видно, что у них функции есть на деньги, они как-то его, видно, в чем-то обвиняют, потому что он постоянно оправдывается в своих посланиях, в 16 стихе. Положим, что сам я, говорит, не обременял вас, но будучи хитр, лукавством, говорит, брал с вас. То есть у меня была какая-то хитрая схема, то есть обманул вас так, что вы даже не поняли. Это самое. Предположим, говорит. Но, говорит, пользовались ли чем от вас я через кого-либо, да? Тех, кого посылал к вам. И говорит, я упросил Тита и послал с ним одного из братьев. Тит тоже, говорит, от вас ничего не брал. Он говорит, Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали, ни одним путем ходили. Да? То есть он говорит, ну даже если кто-то другой, допустим, пришел, там, мы пожертвования ему собрали, а он пошел и мне передал все. Да? Говорит, не было такого. То есть, говорит, и они ничего не брали, говорит, я от вас тоже ничего не брал. Почему? Потому что знаю, что у вас на этом больная реакция. Да. Он показывает, что все-таки жертвенный, в жертвенности своей показывает свою честность и любовь к ним. 19 стих. Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Так, тоже немножко коряво переведено. Новый перевод так говорит, вы, наверное, уже давно решили, что мы перед вами оправдываемся. Ну, а если оправдывается, то что?
Виноват,
значит. Так вот, он говорит, не думайте так. Мы говорим перед Богом во Христе, и все это возлюбленное к вашему назиданию. То есть мы не оправдываемся, то, что вот, как виноватые будто перед вами. Говорит, мы хотим, чтобы вы нас всерьез воспринимали. И это, говорит, для вашей пользы. Почему? Потому что вы через это назидаетесь. Ибо, говорит, я опасаюсь, что мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Ну, это новый перевод говорит, ведь я вот чего боюсь. Вдруг, когда я приду... Мы с вами обнаружим, что ни вы, ни я совсем не такие, каким бы хотели видеть друг друга. А каким мы хотели видеть друг друга?
В любви.
В любви, в мире, в этом самом, в Боге, в Господе, да, в этом самом послушании и так далее. Да? Так вот, он говорит, когда мы такими друг друга не увидим? Когда у вас бардак, и я, придя что? Тоже должен буду вас стражить, да, и ругаться с вами. Да? Соответственно, это уже будет ну, как это сказать, не так весело и приятно, как хотелось бы при нашей встрече. Чтобы, когда приду, не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Да? Чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой. И чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии, непотребстве, какие делали. Современный перевод. Когда снова приду к вам, не вергнет ли меня Бог из-за вас в бездну унижения? Потому что в чем унижение, да? В том, что, ну, как бы трудился, да, и без пользы. И плода нету. Да? Когда многих из вас мне придется оплакивать, те, кто согрешив, так и не раскаялись в грехах, что натворил. Бездравственности, развратия, распущенности, ну и вот то, что он говорил перед этим, наверное, тоже, да? Ссоры, ревность, гнев, свои корысти, наговоры, сплетни, чванство, неурядицы и так далее. То есть, вот такая вот у него с коринфянами любовь. Тяжелая. Почему? Потому что Павел хочет, ну, как бы сказать, чтобы они, вот, слушая его, росли в совершенстве, да? Эти ребята его слушать не хотят, хотят слушать кого-то другого, поинтереснее, повеселее, но которые плодов не приносят, эти учения, да? Он их убеждает, что он достоин, ну, внимательного отношения к его словам, хвалится и говорит, что, ну, как бы вынужденно хвалится, да, для их пользы. Говорит, что, послушайте, говорит, у меня откровение есть сверхъестественное, у которого этих апостолов нету. У меня и терпение ваше, ну, как бы апостольское есть, да, и чудеса и знамения, которые Господь через меня совершил при благовестии, явлены для вас, и вы уверовали через это, через все. У меня и жертвенность величайшая в отношении вас, потому что, ну, я не хочу, чтобы хоть что-то в моей жизни, да, стало препятствием для того, чтобы вы могли бы, ну, скомпрометировать мои слова по отношению к вам, да? Потому что мы с вами говорили о том, ну, я как-то даже проповедовал один раз на эту тему, что с Христом делали, что с апостолом Павлом делали, что сейчас делают с проповедниками, слова которых им не нравятся. Знаете?
Сейчас?
Да? И всегда так делали. Это один и тот же прием. Да. Скомпрометировать источник. Да? То есть, если тебе не нравятся слова, ну, даже, ну, человек говорит правду, истину от Бога, да? Христос, апостолы, проповедники сегодня некоторые, да? И если человеку не нравится это, то, что он слышит, да? То и в отношении Христа, и в отношении апостолов, и в отношении современных, та же самая одна вещь. То есть, каким-то образом, ну, как бы сказать, обесценить вот источник этих слов. Да, оклеветать его. Если оклеветать его, этот источник этих слов, да? То тогда, ну, как бы, тогда и слова эти можно отбросить, да? На Сына Божьего что говорили? Самарянин, бесноватый, обжора пьяница, субботу не соблюдает и так далее, да? Ну, соответственно, а если уж такой злодей, то тогда и слова его тоже ничего не значат, да? Апостола Павла та же самая история, да? Вот, как бы сказать, там он начинает, да, он говорит, так он, наверное... Он, наверное, тут все ради денег, да? Да, он, наверное, это он только в этом, как в присутствии такой, точнее, в отсутствии такой строгий и этот самый, и грозный, да, а в присутствии такой, это самое, ну, не красноречивый, не харизматичный такой, не стоит его слушать даже и так далее, и так далее. Он есть братья по, это, как это сказать, по приличию, как, по благообразнее. Он и эти самые, и по виду, и по словам. И так далее, и так далее. Так вот, и в итоге вот он все пытается для их же пользы донести ту информацию, говорит, ну, поверьте мне, я, ну, как, достоин, мои слова достойны внимания. Вы зря пытаетесь меня говорить. Вы зря пытаетесь меня каким-то образом там скомпрометировать, да? Я люблю вас, я хочу, чтобы вы росли духовно, я хочу, чтобы вы слушали то, что я вам говорю, потому что я говорю, для пользы вашей все эти вещи. Вот, вот такая вот у нас с вами наставление. Я абсолютно 100% говорю, что оно злободневнейшее до сегодняшнего дня. Мы с вами проводили параллели с современными реалиями. То же самое на 100%. Что тогда, что теперь. Что сегодня, что в те времена, 2000 лет прошло, ничего не поменялось. Люди такие же, да? Слова спасения такие же, да? Господь такой же, и все по тем же самым кругам. Да? Те же самые искушения у людей, те же самые претензии, да? Те же самые увлечения ненормальные. И
еще по старой
схеме. Ну да, Люда говорит еще, что правда, что сегодня раньше нужно этих же апостолов дождаться, пока они ножками притопают, и тебе в ушки твои эти самые что-нибудь расскажут нехорошее, да? А сегодня достаточно этой мыши пикнуть, и полилось по ушам помазание небожеское.